Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Ну вот, время наше подошло, и в эфире передача «Надежда для души». И с вами я, ее постоянный ведущий, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Ну и традиционно я напоминаю вам, что сегодня у нас 21 июня, 15:00 по московскому времени. Я всегда это делаю, чтобы вы точно знали, что мы с вами в прямом эфире. Ну и также я традиционно напоминаю номер телефона, бесплатный номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вот такой вот бесплатный номер нашего телефона. Наш сайт radioteos.ru или teos.fm. И там наша замечательная круглая серая кнопочка, где написано «Слушать», не помню опять, как там, «Слушать передачу» или «Слушать эфир», «Задать вопрос». И с ее помощью вы всегда можете быть на связи с нами, так сказать, держать руку на пульсе и активно участвовать в передаче. Также я напоминаю вам, что на нашем сайте есть раздел «Передачи», и там вы всегда найдете выпуски предыдущих прямых эфиров, тех передач, которые выходят в прямом эфире. Вам нужно будет просто выбрать ту передачу, которую вы хотели бы послушать, и там уже сориентируйтесь по дате, по краткому описанию. Это все благодаря тому, что на нашем радио прямые эфиры записываются. Для того, чтобы расширить ваши возможности, чтобы вы всегда могли в любое удобное для вас время поставить эту запись и услышать ту передачу, которую либо вы не слышали вообще, либо что-то вас там заинтересовало, и вы хотели бы послушать дополнительно сами, либо поделиться с кем-то из своих знакомых, родных, друзей и так далее. И еще, конечно, замечательная возможность такая, что вы можете не обязательно слушать весь эфир, вы можете прослушать какую-то часть этого эфира, причем сами выбрать и сами это все установить. Поэтому, если какой-то был вопрос, вот во всей передаче, допустим, передача идет 50 минут. А был вопрос, о котором вот что, то, что вам было важно, может быть, это где-то было минут 5, может быть, 10. То есть вы, примерно понимая, когда вот это было, в начале, в середине или в конце, вы можете установить именно, вот выбрать тот отрезок времени, который вам нужен, и прослушать именно вот эту часть. Я считаю, что это просто прекрасная возможность для нас. Так что имейте это в виду. И у нас есть также не менее замечательный раздел «Блоги», я так просто думаю, которые ведут ведущие прямых эфиров. Вот те люди, которые ведут прямые эфиры, они делают записи в своих блогах. Ну, все, наверное, делают их по-разному. Я как бы знаю, как это делаю я. Значит, я веду блог, он называется «Блог Натальи Четвериной», просто потому что там записи и по передачам «Надежда для души», и по передачам о прощении. Поэтому проще было назвать его по моему имени. И там в конце каждой записи я указываю свой электронный адрес, чтобы вы просто знали об этом, и вы всегда можете прислать письмо на мой электронный адрес, где более подробно рассказать, ну, о том, что, о чем вы хотели бы рассказать, может быть, какую-то вашу ситуацию, поделиться вашим мнением, задать вопрос. Особенно это бывает полезно, если этот вопрос требует... Ну, знаете, как иногда бывают такие вопросы, связанные с Библией, которые, ну, было бы хорошо, если бы было какое-то время, может быть, даже там хотя бы час, там полчаса, для того, чтобы посмотреть какие-то дополнительные, ну, иногда найти какие-то цитаты, может быть, какие-то ссылки, посмотреть Библии и в Библии же самой. Потому что во время передачи на это время, ну, как бы уже такой возможности особенно нет. Она может появляться, когда, например, мы ведем эфир вместе с пастором Сергеем, да, например. А если это не так, то тогда, ну, в общем, становится все сложно. Поэтому вот имейте, пожалуйста, это в виду. Мой электронный адрес вы найдете в конце каждой записи моего блога. Ну, наверное, это практически все, о чем я хотела бы сказать. Единственное, хотелось бы напомнить, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте о том, что наше радио – это не коммерческая организация, это христианское служение, христианское радио, межконфессиональное. И работать, нести свое служение – оно может только, если слушатели будут оказывать поддержку. Поэтому я очень надеюсь на то, что вы об этом не забудете. Но у нас с вами есть звонок. Давайте послушаем. Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Это Валентина
Ивановна. Да, добрый день, Валентина Ивановна. Да,
хочу,
я вас узнала.
Хочу активно поучаствовать с вами в радио «Эос». Благодарю Господа, что дает Господь возможность нам опять вновь встретиться и пригласить всех радиослушателей, и вас, Наталья Аркадьевна, и всех сотрудников радио «Теус» 25 июня, в воскресенье, в это, в 15 часов, у нас состоится концерт органной музыки «Бах и Гендель». Это классический концерт. Орган Московской церкви, очень уникальный памятник немецкого романтизма 20 века работы известного в Германии мастера Эрнста Ровера. Он имеет 38 регистров, распределенных на трех мануалах: эпидали, пневматическую трактуру. По количеству регистров занимает третье место в Москве. После органов, установленных в концертном зале имени Чайковского, в большом зале консерватории. И вот по счастливому стечению обстоятельств наш орган никогда не подвергался каким-либо перестройкам, и поэтому сохранил до наших дней свой первозданный звуковой облик. И в 1990 году инструмент поставлен на учет как памятник истории и культуры. Пожалуйста, запишите адрес, как можно доехать, как нас найти. И телефон я вам продиктую. Возьмите, пожалуйста, авторучку и запишите номер телефона. Малый Трехсвятительский переулок, дом 3. Это около Покровского бульвара. Если ехать от метро Новокузнецкая, дорогие друзья, там идут трамваи под номером 3, 39. И такой есть трамвай, буква А. По счету будет 4-я остановка. И называется она Дурасовский переулок. Из последнего вагона трамвая вы выходите направо и переходите через Покровский бульвар, через дорогу, и сразу попадаете в Малый Трехсвятительский переулок. А наша церковь находится с правой стороны, дом 3. Всего идти 5 минут от трамвая до нас. Вот, а теперь, пожалуйста, запишите числа, я вам продиктую: 25 июня, 30 июля, 27 августа, 24 сентября, 29 октября, 26 ноября и 31 декабря. Начало в 15 часов. Большая просьба, приходите, пожалуйста, за 30 минут пораньше. И можете пригласить своих друзей. Мы будем вам очень-очень признательны. А сейчас я вам прочитаю замечательное стихотворение. «Научи меня благодарить, Господь, за минуты скорби и печали, когда буря воет и шумит, когда дни становятся ночами. Научи во всех переживаниях видеть добрый, любящий твой взгляд и понять, что через испытания ты благословения хочешь дать. Помоги, Господь, всегда твою лишь волю познавать во всех своих путях, понимать, что трудной жизни доля не бесцельна мне тобой дана. Научи, Господь, все скорби и печали принимать, как от руки твоей, и за все быть благодарный, что пошлешь мне в милости своей. Аминь». Вот такое маленькое четверостишье. Четыре куплетика.
Спасибо большое. Спасибо вам большое, Валентина Ивановна. Дорогие друзья, ну вот мы с вами услышали приглашение на концерт и услышали стихи от Валентины Ивановны. я думаю, что многие из вас благодарны ей за то, что она напоминает нам, сообщает нам о таких событиях интересных. И я думаю, что те, кто живут далеко от Москвы, дорогие друзья, вы, пожалуйста, не сетуйте, что вот в Москве вот такая возможность, вот люди ходят и на концерты какие-то, вот об этом можно услышать. И Валентина Ивановна старается привлечь новых и новых людей, может быть, чтобы они, те люди, которые уже были или которые хотя бы услышали, но сами, может быть, не интересуются музыкой или не имеют возможности пойти. И в таком случае, пожалуйста, может быть, вы поделитесь этим, так сказать, этим знанием, этой новостью со своими друзьями, с родными, может быть, кто-то заинтересуется. А все те, кто живут далеко, подумайте, а как вы можете пригласить людей к себе в церковь? Что вы можете им предложить? Может быть, у вас есть церковный хор, который прекрасно исполняет разные песни, христианские песни. И очень многие христианские песни есть традиционные, величественные гимны. И есть современные песни, и среди них немало добрых и хороших песен все-таки, правда? И я думаю, что вы могли бы пригласить своих родных, друзей, кого-нибудь праздник в церкви, может быть, просто устроить такой небольшой какой-то концерт. Может быть, ну, я не знаю, есть ли у вас такая возможность или нет, но иногда есть, церковь показывает какие-то фильмы, да, они могут быть на христианскую тематику, они могут быть просто светскими фильмами, но в которых мы можем прочитать и такой смысл христианский. Понимаете, и мы можем помочь людям разглядеть этот смысл. Можно просто это сделать, например, в каком-то поселке, где, может быть, не так часто можно посмотреть на широком экране, на большом экране фильмы. Но можно найти в интернете очень много прекрасных фильмов, если есть вот этот вот экран. Ну, в качестве экрана можно использовать просто элементарные простыни, да, или какой-то большой кусок белой ткани, сшить его, и, пожалуйста, вам экран готов. Так что это все будет не очень накладно, но, тем не менее, это можно сделать. Главное, чтобы подумать, что можно сделать. Понимаете, для того, чтобы церковь стала таким, ну, домом для многих людей. Потому что иногда у людей такое представление, что христианство – это, знаете, это что-то типа такой, как иногда говорят, такой замкнутой секты. Даже вот так говорят, как это ни странно. При том, что в мире такое огромное количество христиан, да, вот такое большое число. Почему-то некоторые люди себе представляют вот так, что это какая-то вот маленькая кучка там людей, каких-то непонятных. Но, тем не менее, в христианском мире очень много и прекрасных художников, и музыкантов, и поэтов, и писателей, и ученых, и людей самых-самых разных специальностей, очень много героев, понимаете, поэтому очень бы хотелось, чтобы те люди, которые живут рядом с вами, чтобы они получили более такое реальное, более правильное представление о христианском мире. Ну вот я думаю, что когда Валентина Ивановна выходит вот к нам с таким сообщением, она делает свой вклад вот в это дело. Но я бы надеялась, что и вы тоже будете его делать. У меня есть два сообщения. Одно сообщение от Михаила на его традиционную тему, так сказать, вот опять какие-то нападки на христиан, что они ущемляют евреев там каким-то образом, таким или другим. Михаил, я не буду говорить вам ничего, я не буду отвечать на это ваше сообщение. Я вам много раз уже говорила, что вы можете подобные вопросы задавать специально. У нас есть передача, которая, она называется, по-моему, «Шалом», и есть еще другие передачи, куда приглашаются там ваши соотечественники или люди как бы вот из вашего народа, и они могут говорить, могут выступать. Есть передача «Лютеранский час». Просто у вас очень часто вопросы, как бы так или иначе, касающиеся вот одной стороны и другой стороны. Поэтому, пожалуйста, вот эти все вопросы обращайте туда. Но я не могу говорить, тем более вы тут задаете вопрос, связанный с какими-то дипломатами, с какими-то там где-то дипломаты что-то говорили. Я не представитель дипкорпуса, поэтому никоим образом ничего не могу сказать ни о наших дипломатах, что и где они говорят, ни тем более о дипломатах других стран, там Швеции, Норвегии, я не помню, там какой вы написали. Поэтому я перехожу к следующему сообщению. Его прислал Клим. Наталья Аркадьевна, у меня вопрос про повиновение властям. Из апостольского послания к римлянам, И дальше вот эта вот как бы формулировка, собственно, которая и вызывает этот вот вопрос, так понимаю. Библейская фраза «нет власти, не от Бога». Да? «Я подробнее написал вам в письме. Давайте об этом поговорим. Очень бы хотелось разобраться с этим. Благодарю за передачи. Спасибо отдельно за разговор про христианскую музыку и особо за блог на эту тему. Я сам музыкант и участник служения прославления. Вы дали ценные идеи, уже говорил с нашими музыкантами». Ну, я рада, Клим, что вам что-то было полезно из тех разговоров, которые были в четверг, может быть, немножечко и в понедельник, из того, что я написала в блоге. Может быть, вы посмотрели какие-то вот эти, прошлись по ссылкам, где я приводила какие-то примеры музыкальные. Я рада. Теперь к вашему вопросу. Нет власти не от Бога. Давайте мы попробуем с ним разобраться. Значит, я видела ваше письмо. Сейчас я его открываю. Оно у меня здесь приготовлено. И давайте я его прочитаю. Итак, вот какое письмо прислал Клим. Собственно, вот в чем его вопрос. Значит, он пишет: «Хочу задать вам вопрос. Сразу предупреждаю, он трудный. Давно он у меня. Все объяснения, какие слышал, считаю лицеприятными в сторону властей. Сомнения у меня. Мог ли апостол Павел такое написать? Не приписка ли это позднейшая в угоду существующим властям? Не секрет, что церковь часто угождала власти, прислуживала властям. Наверное, поняли, что я про текст из послания к римлянам, из 13 главы, 1 и 2 стихи. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами на себя навлекут осуждение». Так, я еще раз прочитаю этот фрагмент. И очень я вам благодарна, Клим, за то, что вы не просто вот этот вот кусочек крошечный вот вырвали там несколько слов, а что вы привели вот эти два стиха. Итак, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Дальше Клим продолжает. «Считаю это ужасные слова. Они оправдывают действия людей, кто считал, что во время войны нельзя укрывать людей, которым угрожает смерть. Надо сотрудничать с врагами. Можно ли выражать свое несогласие с действиями власти, которые нарушают Конституцию, ухудшают положение народа? Вопрос о том, говорит ли здесь Павел, что христиане должны слепо повиноваться всем властям и должностным лицам?» Ну, хороший вопрос. Давайте будем разбираться. Итак. Ну, первым делом, конечно, нам нужно с вами разобраться с тем, что же нам сказано в Писании, да? И, собственно говоря, вообще о чем тут пишет Павел, зачем он об этом пишет, почему вдруг он стал об этом писать. Вот я думаю, что все это поможет нам понять, а что, собственно, происходит, на что как бы Павел откликается. У нас с вами у всех такое представление, что Павел пишет это во время гонений таких, вот, да, страшных гонений. Вот он пишет. И возникает такая странная как бы картина. Вот тут пылают факелами христиане, которых замучил, так сказать, замучили по приказанию императора Нерона, да, так сказать, сделали, превратили их в живые факелы, или их терзают дикие звери на арене Колизея. А Павел приглашает, говорит то, что вот нет власти, которая не от Бога, и вот эта власть, власть императора Нерона, она тоже от Бога, и поэтому нужно вот слушаться его, И якобы вот то, что приказывает делать Нерон, это вообще такое Божие установление. Я просто слышала подобные вещи не раз, но я вела много групп разных, и естественно, всегда, когда читается вот послание к римлянам, вот этот вопрос, он всегда возникает. И представление у многих людей, если не у большинства, но у очень многих людей именно такое. Что значит на самом деле, да? Дело в том, что действительно Павел пишет это все во время правления императора Нерона. Но начало правления Нерона, оно достаточно мягкое было. И Нерон, он как-то прислушивался к тому, что требует народ. А народ в то время, он был возмущен, что ли, возмущали те... Ну, сейчас бы мы сказали налоги, да? Тогда, наверное, это были подати, скорее, как бы вот так называли, наверное. Но, в общем, то, что все жители должны были платить государству, чтобы государственные структуры могли существовать. И Нерон, когда вот такие люди начинали возмущаться где-то вот, ну, я не знаю, там вряд ли это были митинги, но, тем не менее, вот выходили с требованиями, Нерон издавал соответствующий указ, который бы смягчал вот эти налоги там и так далее, да, подати, чтобы их снизить как-то. Когда потом люди успокаивались, проходило какое-то время, и налог опять потихоньку увеличивался до следующего такого возмущения. Тогда Нерон опять издавал указ, чтобы вот его снизили и так далее, и так далее. И вот так продолжалось уже какое-то количество там времени, как бы вот такой вот по кругу, такой бег по кругу, да. И вот это как раз и был фон послания к римлянам. Еще как бы на тот момент не было вот тех самых страшных гонений, о которых мы знаем, которые были впоследствии. И апостол Павел, он пишет, о чем? Вот на этом фоне, да, на котором он пишет вот это послание, фактически он призывает христиан не участвовать вот в этих возмущениях, в этих, не бунтовать против решения власти. Ну, во-первых, это, наверное, даже и бессмысленно, потому что христиан не так много на тот момент, да, и поэтому, так сказать, возмущение, народ сам может высказать свое возмущение как бы без участия христиан, это первое. Второе, христиане были в большей мере тогда, в большей частью, из иудеев, да, из евреев, потому что первая церковь, она подавляющим большинством своем состояла именно из представителей еврейского народа, и добавлялись туда язычники постепенно, да. Но поначалу все-таки именно евреев было больше в церкви. Поэтому это тоже было как бы дополнение, да, то есть вот почему как бы он еще призывает заботиться о том, чтобы они не очень возмущали против себя власти, потому что ну, власти бы сразу бы отреагировали бы, и были бы притеснения еврейских общин по разным местам, разным городам Римской империи. И апостол Павел, конечно, старался и вот в пользу своего народа в целом, и защитить христиан. И еще, так сказать, что было? Дело в том, что, понимаете, когда он тут пишет о властях, то надо понимать, что он имеет в виду не конкретного императора, а установленный порядок. То есть есть Римская империя, есть система правосудия этой империи, есть законы этой империи, и законы достаточно в значительной степени во многом очень выверенные. И есть вот тот порядок, те структуры власти, которые они так установлены, и они хорошо действуют. И во многом они действуют, ну, так, на благо всей этой империи. Ну, можно даже взять хотя бы одно, да, вот это веротерпимость. Терпимость к богам тех народов, которые входят в состав этой империи. Что эти боги добавляются в пантеон римских богов и никакого, так сказать, это возмущения не вызывает. Это такой один пример только, да? Но мы с вами, наверное, знаем, по крайней мере, большинство, я думаю, об этом знают, что в Иудее мы помним вот эту всю историю, да, даже в Евангелиях ее можно увидеть, в Деяниях апостолов, когда она вот как фоном таким идет, что было вот это противостояние. Была партия зелотов, которой принадлежал Иуда, и они были очень решительно настроены, и они мечтали о восстании против римлян, чтобы страна стала свободной, чтобы ею правили цари, их цари собственные, да, а не какие-то римские прокураторы возвышались, и Рим бы возвышался такой глыбой над страной. И очень многие из народа как раз тоже, не только они поддерживали, они мечтали об этом. И, собственно, они ждали Мессию, представляя, что придет Мессия и победит, и освободит. И, собственно говоря, вот это, так сказать, и предательство Иуды в какой-то степени связано, может быть, даже в очень большой связано именно с тем, что он понял, что Иисус Христос не собирается этого делать. О чем он, собственно, прямо и говорит фактически, когда он говорит о том, что его ждет, и стало понятно, что он не тот Мессия, которого ждут. Не в смысле, что он не Мессия, но он не то, как бы не такой Мессия, о котором мечтает, о которого ожидает народ. Не такой освободитель от иго римлян. Так вот. И поднимаются постоянно какие-то бунты вот на территории Израиля. И мы знаем, что и потом это будет продолжаться, и будут появляться опять лжемессии, которые будут поднимать народ на очередное восстание, и будет гибнуть много-много-много людей. И мы знаем, что все это закончится так называемой иудейской войной, когда последнее вот такое сопротивление будет подавлено, будет разрушен храм, и вообще евреи в своем большинстве, они просто разбредутся по самым разным странам и будут жить в рассеянии. То есть это все придет вот именно к такому концу. Но на тот момент апостол Павел еще этого не знает. Но он беспокоится о том, что это может очень плохо кончиться. Вот такие вот восстания против власти. А сам апостол Павел, как человек, который имеет очень хорошее образование, и иудейское образование, и то образование, которое он мог получить как гражданин, а он был гражданином Римской империи, то есть он имел такую привилегию, как римское гражданство. И он был хорошо, да, достаточно образован и подкован, в том числе и в римских законах. И он поэтому как бы пишет здесь о том, что вот эта вот система, она, ну, от Бога дана, как бы, ну, в том плане, что это Божье такое установление, что ли, Божье попущение, можно сказать, чтобы вот так было. Потому что это подхлестнуло и развитие там, и, ну, с разных сторон это, в чем-то это было еще и благом. Это не только вредом было, но и благом, да. И он говорит о том, что те, кто противится власти, они противятся Божьему установлению. Потому что вот эта иерархия властная, она допущена Богом. И апостол Павел, как имеющий прекрасное образование, и иудейское образование, да, и хорошо знающий священные писания, он может вспомнить о том, что происходило, и он прекрасно знает о том, что сказано в Ветхом Завете, да, вот в книгах Ветхого Завета, о том, как Бог призывает иноплеменников, чтобы они наказали его народ. Вот народ все время отступает от Бога, и Бог использует как бы людей вообще из других стран, их власти и так далее, для того, чтобы наказать народ, который, его народ, противящийся ему. И в частности, это тесно связано с тем, что происходило во времена Вавилонского пленения, да? Поэтому апостол Павел знает это очень хорошо. И он, не имея вот такого вот картины, как бы не имея, конечно, знания Божия о том, как это, что это будет и так далее, но он вполне предполагает и допускает, что вот то, что создалась вот эта огромная империя, а ведь Рим-то, собственно, Рим, да, вот, так сказать, мы знаем, что Италийский полуостров, это же очень небольшой кусочек земли. И вдруг вот эта Римская империя, она вот так разрослась прям, понимаете, по побережью Средиземного моря, и получается, что в ее в сфере влияния, в ее власти оказались очень многие разные государства и очень много разных народов. Но, понимаете, без воли Бога на то, чтобы такое произошло, но это вряд ли могло бы произойти. Каковы были цели Бога, каковы были планы Бога? Ну, кто-то может там предполагать или не предполагать, но когда мы читаем с вами Евангелие, да, одно из Евангелий, то мы читаем с вами, что исполнилась полнота времен. И вот, как бы отправляет, значит, император Август, да, значит, он кесарь, Август, значит, требует проведения переписи. Вот начинается проводиться перепись, и вот нам рассказывается история о рождении Иисуса Христа, когда исполнилась полнота времен. А она исполнилась во времена Римской империи, когда эта империя, она достаточно разрослась, когда по всей империи был установлен один закон, когда существовала прекрасная, так сказать, работа почты, ну, назовем современным словом, когда были выстроены прекрасные римские дороги, по которым было удобно передвигаться, и много-много что еще было выстроено. Вот как бы структуры были созданы так вот, знаете, централизованные такие, да? Поэтому, ну, явно была воля Бога на то, чтобы вот так все это происходило. И именно в это время приходит Иисус Христос, и потом, после его возвращения к Отцу, начинается миссионерское служение апостолов. И этому тоже способствует и вот эта работа почты, и вот эти дороги, и то, что они были достаточно безопасны, вообще очень много что. Поэтому вот надо понимать, собственно говоря, что стоит за словами апостола Павла. Но я хотела бы еще, значит, сказать вам вот о чем, что... Сейчас, секунду, потерялась у меня мысль куда-то. Сейчас соображу. Надо же, как я вот... Прям вот секундочка прошла, и все. Вы пишете, Клим, что вот эти слова, они ужасны. И вот как вот вы думаете, что это кто-то потом приписал, что это не апостол Павел? Но на самом деле вообще сомнений относительно этих слов не существует. Есть сомнения о каких-то там других словах, о каких-то приписках в конце, там, допустим, книг некоторых. Но относительно вот этих слов никаких сомнений вообще нет. Поэтому, ну, мы должны с вами как-то вот об этом тоже помнить. И не сомневаться в том, что все-таки это слова апостола Павла. Так вот, вы знаете, что интересно на самом деле? Что... Ты сейчас вспомнился по поводу того, что... Сейчас, секунду, как-то вы написали здесь. А, да, вот. То, что сказано у апостола Павла, что противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. То есть существующие власти от Бога установлены. То есть здесь нет того смысла, что вообще любая власть... Она прям, как бы, вот знаете, как Бог, вот как когда-то, когда Бог выбрал царя Давида. Вы помните, как это было? Давид был просто, наверное, подросток, юноша, совсем молодой. Он был пастушком. У него были старшие братья, такие видные, сильные. И когда Бог отправляет пророка для того, чтобы... Давида на царство, да, вот так сказать, что вот он избран Богом на царство, то пророк, придя в дом, можно так сказать, и вот он, значит, смотрит одного сына, другого, третьего, и, ну, ему представляется, что вот этот может быть, вот этот может быть, вот этот. На Давида он вообще не думает, и он очень удивлен, почему вдруг Бог вот как бы положил взгляд и выбрал вот этого пастушка. Ну что он знает? Что он умеет? У него ни крепости, ни силы никакой нет. Что он такой вообще? Почему Бог избирает его? Ему это непонятно. Но он, следуя воле Божией, ну он, как Бог сказал, так он и действует, да? Мы помним, что потом у Давида был... целый ряд неприятностей, потому что ведь действовал, как бы был жив еще царь Саул. И когда Саул понимает, что вот Бог как бы от него отходит, и передает царство другому, вот этому самому молодому юноше Давиду, у Саул начинает, сначала он борется сам с собой, но в конце концов он не справляется, грех побеждает, и Саул ищет погубить Давида. Так вот, о властях, которые от Бога. Вот Давид был избран Богом на царство, и Бог хранил его, и Давид становится царем. Все ли действия Давида одобрены Богом? Но мы с вами точно знаем, что нет. И что Давид совершал некоторые действия, которые нарушали волю Божию. И как тогда? Ведь он был властью, да? И вот как быть? И Бог посылает к нему пророка. Вот когда, помните, он согрешил с Версавией, и потом он пытается обмануть ее мужа. Потом что делать? Значит, Версавия беременна, как-то надо прикрыть грех. Он вызывает ее мужа с поля боя, а идет война в это время. Но муж что-то почувствовал, что-то как бы вот он заприметил, может быть, узнал от кого-то. Он не идет домой, он не входит к своей жене. И таким образом как бы выдать потом, что вот этот вот ребенок, который родится у Версавии от Давида, что это ребенок, как бы законный ребенок ее мужа, не получится обмануть этого человека. И тогда Давид отправляет его обратно на войну, но дает указание, чтобы его поставили в самое опасное место. И поставили так, чтобы, знаете, когда он окажется в опасной ситуации, как бы его не прикрывали. Вот как-то вот так, да? И в конце концов погибает муж Версавии. Она беременна, у них родится ребенок, который потом умрет. Но вот к Давиду приходит пророк и обличает его вот в тех грехах, которые он совершил. Он рассказывает ему притчу. И Давид, слушая эту притчу, он все понимает. Он рассказывает притчу о человеке, у которого там множество, там большие стада, множество овец. И бедный человек, у которого только одна овечка. И вот этот вот богач отнимает у него эту овечку. И вот Давид возмущается, как это так вообще, говорит, что этот человек надо наказать, там и так далее. И пророк говорит ему, ты этот человек, ты сделал это, причем сделал намного худшее. И царь Давид раскаивается. То есть раскаивается царь, который по сердцу Богу и который был избран Богом. Если бы об этом сказать какому-то там, я не знаю, человеку, которому все равно есть Бог, нет Бога, и вообще что хочу, то и врачу, но он, скорее всего, взял бы этого пророка, засадил бы его в темницу, а потом бы еще бы и убил. Собственно, как и поступили потом с Иоанном Крестителем, когда он стал обличать тогдашнего царя Ирода, да? И Ирод его приказал казнить, отрубить ему голову. Да, там как-то было требование, просила об этом его падчерица по наущению его жены и так далее, но в конце концов он был царем, да? И он мог сказать да или нет, сделаю, не сделаю, отдам такой приказ, не отдам такой приказ. Он отдает такой приказ. Вот так ведет себя власть, которая не от Бога, но она может быть попущена Богом. И вот в этом есть большая-большая разница. Так, что еще я хотела сказать? Дело в том, что мы можем с вами вспомнить еще такой случай, кстати, с христианским императором. Это где-то, я не помню точные даты, но это где-то конец 4 века. И тогда, по-моему, был император Феодосий. Это уже время, когда несколько поколений императоров Римской империи, они христиане. И они пытаются как бы христианизировать, если можно так сказать, все свою вот эту большую империю, все свое государство. Но почти всегда это были такие как бы призывы, уговоры, убеждения, так сказать, на словах. Но вот во времена правления императора Феодосия, в Фессалониках, вот такой есть город, да, мы знаем из Библии послание фессалоникийцам, был поднят мятеж. И вот этот император, он не стал увещевать людей, уговаривать их, он приказал подавить этот мятеж. И люди стали сопротивляться этому подавлению. И, в общем, было очень много жертв. Тысячи людей были убиты. И сам император Феодосий был потрясен от того, что случилось. И он в своих письмах, которые, собственно, и дошли, откуда это стало известно тоже, да, о его потрясении, о его чувствах, о том, что он думал, что он испытывал, как вот он это переживал, стало известно из писем. Он высказывал сожаление о том, что произошло. Вообще, на самом деле, это большая редкость, чтобы так было. Потому что император, он не в ответе ни перед кем, да, и вообще уже давно считалось, что император тоже как бы такой божественности имеет, обладает. А тут вдруг вот сожаление там и так далее, которое высказывает император. Но дело этим не закончилось. Дело в том, что епископ тогдашний, он потребовал от императора публично признать свою вину. То есть император при входе в храм должен был публично признать свою вину, публично покаяться. И только после этого ему было позволено войти в храм. И удивительное дело, он это сделал. То есть это было таким вот публичным покаянием. Он это сделал. И вот все те годы, которые он правил потом, он больше силу не применял. Он воздерживался от применения силы. То есть император-христианин Феодосий, он мог склониться, потому что он понимал, что над ним Бог. И Бог все знает, и Бог все видит. Он это хорошо понимал. То есть мы впервые видим такого императора, который был подвергнут критике и, ну, можно сказать, наказанию какому-то, да, в мере дисциплинарного воздействия, как угодно можно это назвать, потому что требование о публичном покаянии, то есть не покаяться где-то на исповеди, да, а публично, это действительно такая серьезная мера, понимаете? И вот когда апостол Павел пишет, что вы, Клим, привели вот здесь вот эти вот места, что как бы вот противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, понимаете, вот этот император, который сам олицетворение власти, он тем не менее понимает, что существует Божие установление, что существуют Божьи заповеди, и что он нарушил какие-то вещи, он сожалеет об этом. И он понимает, что если он будет дальше противиться, чем больше он будет противиться, тем больше осуждения и наказания он на себя навлечет. И поэтому он идет на вот это требование публичного покаяния и делает это сам, и таким образом еще дает пример очень-очень многим. Это вот если мы сейчас говорим с вами вообще, мне захотелось об этом поговорить в силу того, что это касается вот всей этой системы власти. А Павел пишет не о каком-то конкретном правителе, он пишет об этой вот структуре власти, он пишет о властях, понимаете, там. И мы видим с вами, что это вообще такая, это, можно сказать, такая революция, что ли, да, вот в представлениях, в мышлениях. То есть он призывает верующих людей самим жить так, чтобы они исполняли законы, чтобы они действовали вот в соответствии с требованиями, которые предъявляются всем жителям государства, да, но при этом он говорит, собственно говоря, о том, что вот пусть будет во всем любовь, да, вот пусть будет любовь как раз тем, что и будет побеждать остальных. Он просто дальше вот в этой главе, дальше продолжается, ну и он об этом много-много где говорит, но это вот как бы такой экскурс в историю, скажем так, да, того фрагмента, о котором мы с вами читаем. Но вы знаете, дорогие друзья, вот если мы с вами подумаем, а вот понравилось бы Нерону вот просто предположим, да, вот, что вот это вот послание апостола Павла принесли и положили, так сказать, перед Нероном и сказали: посмотрите, император, какие христиане хорошие-то. Вот есть апостол такой Павел, посмотрите, к чему он призывает. Он фактически ведь что говорит-то про вашу власть, там, что это власть от Бога, там, так далее, так далее, так далее, да? Знаете, тут большой вопрос, понравилось бы ему это или нет. Дело в том, что, по сути говоря, ведь что сказано апостолом Павлом? И я думаю, что мы вот это не считываем с вами, мы об этом не думаем. Ведь и римские императоры почитались божественными, и им поклонялись тоже как божеству, против чего были христиане, чего они делали, что делать, они отказывались категорически. Так вот, получается, что если бы Нерон это прочитал, то он бы прочитал о том, что никакой он не божественный, и что он должен смириться с тем, что есть тот, кто значительно выше его. И кто вообще допустил сам факт того, что вот сейчас Нерон стоит во власти? А возьмет это тот, кто выше, передумает, и не будет Нерона во власти. Я не думаю, что ему бы это понравилось очень сильно. Но вот что я еще хочу вам сказать. Может быть, даже более интересное для вас. Вот если мы с вами отложим наш текст в сторону, я имею в виду русский текст, перевод, да? Если мы обратимся к тексту, старому церковно-славянскому тексту, который, собственно говоря, по которому ведется богослужение, мы с вами услышим очень интересные слова. Вот как раз вот эти слова, но звучат они так. «Несть бо власть, аще не от Бога». То есть дословно означает «не есть власть, если не от Бога». И если мы с вами посмотрим вот в древнегреческий текст, мы там увидим именно это. Не есть власть, если не от Бога. Но современный перевод говорит: нет власти не от Бога. Существующая же власть от Бога установлена. И вот очень странно, смотрите, нет власти, если не от Бога. Нет власти не от Бога. Ну, нет, значит, нет. А зачем тогда вот дальнейшее? Существующие же власти от Бога установлены. Но если вообще нет власти не от Бога, то и существующие, и те, что были, и те, что будут, если они будут власти, значит, они от Бога установлены. Какие вопросы? То есть тут вот есть проблема с этим переводом. Смысловая даже проблема. Дело в том, что вот это слово церковнославянское «несть», оно переводится, есть два перевода, «нет» и «не есть». Вот это «несть», «не есть». Но возможность перевода «нет» тоже существует. И вот избрали почему-то вот этот второй вариант перевода. А на самом деле более точный как раз вот это «не есть власть, если не от Бога». И тогда вполне логично продолжение. Существующая же власть от Бога установлена. И, собственно говоря, то, что я вам рассказывала про вот эти римскую систему власти и так далее, и так далее, и то, что, собственно, имеется в виду, вот когда пишет апостол Павел об этом, оно как раз вот в это все и ложится, все это, во все это как бы включается и вписывается. На самом деле, мы с вами сейчас далеко не обо всем поговорили, я-то вообще нашла еще такие замечательные слова. У нас времени нет совсем, наверное, я ничего не успею. Значит, давайте-ка я вам тогда завтра, я просто нашла интересные цитаты, и хотелось бы мне с вами поделиться этими цитатами, очень интересные высказывания, которые тоже нас побуждают поразмышлять об этом, пораскинуть мозгами, подумать, проанализировать. И нам это будет очень с вами на пользу, я так думаю. Ну и так, просто для размышлений, дорогие друзья, давайте вспомним, вот был Иуда Маккавей, это было еще до рождения Иисуса Христа, который восстал против властей за чистоту исповедания веры. Он, конечно, был, там, так сказать, в итоге это погиб и так далее, но ныне он пребывает с праведниками, так считают все в еврейском народе. И был Иуда Искариот, который, по сути дела, выполнил требования властей и предал Иисуса Христа. И чем он кончил? Я думаю, что есть о чем подумать, правда? Но я думаю, что, может быть, мы продолжим разговор завтра. А сейчас я вас благодарю, дорогие друзья, за то, что вы были со мною. Благодарю Клима за очень интересный вопрос. Тебя я лишь благодарю, что ты тоже вот всегда помогаешь. И благословений вам всем, дорогие.